Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня мы поговорим о такой, в общем-то, важной теме, как проводы человека в вечность. Об этом, конечно, не говорят вслух, не любят, вернее, говорить. Но вот сегодня мы с вами попробуем разобраться во всех трудностях, которые встречаются, а они неизменно встретятся на нашем с вами пути, и чтобы действительно достойно это встретить и проводить усопшего, мы с вами рассмотрим несколько вот таких вот моментов и духовных, и житейских, бытовых, как нам вести себя в такой ситуации. Ну, рано или поздно жизнь человека по той или иной причине подходит к концу, и люди, родственники болящего человека видят, что исход человека предрешен. Все-таки нельзя, я думаю, как у нас часто бывает, так обманывать самого болящего. Он спрашивает с надеждой, конечно. Я умру, ну а родственники, желая подбодрить, утешить человека, говорят: нет, все нормально, ты еще проживешь около 400 лет, все нормально. И вот получается, человек находится в такой, знаете, в таком заблуждении, в таком самообмане, что все будет хорошо, он выздоровеет и так далее. Но болезнь прогрессирует, и исход очевиден. Здесь необходимо просто найти добрые, подходящие слова болящему человеку. Необходимо мягко с ним поговорить и сказать: вот ты знаешь, дорогой мой, что болезнь твоя — это, скорее всего, следствие наших грехов, твоих личных грехов. Ты бы не хотел пригласить священника поговорить, исповедоваться у батюшки? Я думаю, он согласится на визит батюшки. И поэтому, когда священник приходит, все встает на свои места. А человек кается, исповедуется, принимает святые тайны и с благоговением отходит в вечность. Это самое необходимое, что мы с вами, и самое важное, что мы с вами можем сделать для души этого человека. Что потом, после того, как вы увидели, что дело Божие совершилось, тело осталось на одре, душа отошла к Богу, некоторые, конечно, начинают паниковать и не знают, что, как и зачем, начинают звонить родственникам, еще там. Дело в том, дорогие мои, что вот когда я был на Святой Горе Афон, если человек ушел в вечность, монах, это, знаете, можно сказать, что это праздник. Это обычное дело. Господь от земных трудов призвал в свое царство своего верного подданного, то есть раба своего, да? То есть здесь радоваться необходимо. Но у нас это, видите, разрастается до страшной трагедии. Вот, конечно, смерть человека – это, ну, мало здесь. Но это расставание, это грусть, это потеря, это утрата. Вот. Но, дорогие мои, мы с вами не язычники, мы верующие люди, и не должны вот таким вот образом, как говорится, вести себя, биться там головой об бетонный пол. Это и не нужно совершенно. То есть мы рано или поздно все встретимся. Все встретимся, ну, в разных будем обителях, конечно, у Господа. Кто творил большие подвиги, будет выше у Господа. Кто меньше, ну, может, там, да, Господь сам знает, как все это устроить. Ну, вот таким вот образом. Поэтому, когда вы увидели, что ваш родственник любимый отошел к Богу, здесь теряться не нужно. Тело должно полежать около 2 часов, чтобы, как говорится, мы с вами уже должны были убедиться, что действительно человек отошел. Потом происходит омовение тела. Как это делается? Ну, в принципе, очень просто. Я был свидетелем этого и сам в этом участвовал. Когда у нас умер один прихожанин, вначале, я признаюсь, когда я еще был человеком невоцерковленным, я тоже этого боялся усопших, но оказывается, этого не нужно делать. Дело в том, что верующий человек – это не страшное как бы зрелище. Да, человек освобождает от всех одежд. Тело усопшего полагают на доски, которые ставятся на специальные табуреточки. Берется Два тазика. Один с теплой водой, другой с прохладной. На улице мыльный раствор и двумя губочками тело усопшего омывается. Вот. Также омываются все его члены. Вот. Тело другой водичкой это уже все ополаскивается. После того, как тело просохнет, его вытирают специальными полотенцами особыми. Потом его облачают во все одежды. Желательно, конечно, чтобы они были новыми. Мы знаем из древней традиции Русской Православной Церкви, что отношение к телу усопшего у нас очень трепетное, потому что в теле жила когда-то душа. Вот, поэтому мы с почестями провожаем тело усопшего, облачаем его в лучшие одежды, полагаем его в домовину или в гроб, ну, по-нашему, как это ковчег такой. Вообще, что такое гроб? Некоторые боятся даже вида. Гроб – это значит, это смерть, это что-то такое. Однако нет, дорогие мои, гроб – это дверь. Дверь узкая в тот мир, в который мы когда-то войдем. Да, усопшего полагают во гроб, также его ставят на тех же табуреточках. И кто-то из родственников или приглашенных начинает читать псалтырь по усопшему. Вот это чтение, оно непрерывное. Во главе усопшего, а лучше всего крестом, в голове, в ногах и по плечам поставляются зажженные свечи, да, в знак молитвы. Вот, если воскуривается фимиам, это тоже очень хорошо. И учиненный чтец читает псалтырь до прихода священника.
Сейчас, во-первых, вот в хрущевках, ну, там невозможно гроб пронести. Сейчас дома строятся с лифтами, туда тоже гроб не поставишь. Угу. И сейчас вот часто практикуют такое, что тело вынесли, и уже отпевание и прощание проходит в поминальном зале. Потом при ритуальных услугах сейчас появились агенты, которые приезжают и берут на себя хлопоты по погребению. Ну, конечно, духовная составляющая как бы остается той же, да, что пригласили священника и так далее. Но вот с вашей точки зрения, ну, невозможно гроб затащить, скажем, там на пятый этаж или с восьмого этажа в лифте спустить. Вот в таком случае как все-таки быть?
В таком случае, ну, видите, в чем дело, все-таки трудно, конечно, сказать, но я руководствуюсь всегда благословением правящего архиерея, который все-таки нам запретил отпевать в прощальных залах. Вот. Дело в том, что здесь есть такой момент. Я всегда советую родственникам усопшего после того, как в прощальном зале они попрощались, привести гроб на отпевание в храм. Вот. Я думаю, храм – это то самое место, где можно действительно помолиться и отпеть человека, отпеть его душу, помолиться всем. Вот поэтому, если их, ну, вот у нас храм маленький, например, но зимой мы, конечно, стараемся затащить гроб в церковь, в саму. Вот, а летом, в теплое время, мы отпеваем на паперти. То есть вот приходит похоронная процессия, гроб поставляется перед храмом. Вот, у меня специальный столик. И, в общем-то, в принципе, проходит отпевание очень даже хорошо. И люди молятся, и душевная польза большая. То есть можно было посоветовать таким вот образом, что лучше всего привести тело усопшего в храм. Вот если нет возможности отпеть дома, значит, можно отпеть при храме или в самом храме. Поэтому дай Бог, чтобы у нас все-таки со временем на кладбищах православных были построены специальные часовни для отпевания тел усопших. Вот это была бы очень такая хорошая практика. Ну и заодно, дорогие мои, часто бывает так, что вот некоторые в храм-то и не ходят, хотя и крещеные, а тут будет лишний повод зайти в церковь и помолиться. Но вот это тоже будет своеобразным таким добрым импульсом для человека, чтобы он как-то духовно воцерковлялся. И поэтому отпевать при храме, я думаю, это было бы здорово. Обычно батюшки отпевают на третий день после смерти человека, то есть после успения, так уж будем говорить. Вот почему именно на 30 день? Потому что душа после исхода из своего тела 3 дня путешествует по земле. Она бывает в тех местах, где творила добрые дела, где жила. Ну и, наверное, была в тех местах, где творила и злые дела свои. Вот, кто знает. Вот. Но, тем не менее, душа, облетев землю, на 3-й день возвращается к телу, присутствует на собственном отпевании, а потом ангелы ее уносят на поклонение к Богу. Душа кланяется Спасителю, и вот после поклонения Господь показывает душе красоты рая. 6 дней душа ходит в раю, смотрит, наслаждается красотами и думает, как хорошо здесь. Видит там, например, соседку свою, бабу Машу, которая по своей легкомысленности в церковь в Бога ударилась. Давай молиться, там дурака валять. А вдруг она в раю очутилась. Вот интересно. А Иван Иванович, который был хорошим другом, был директором такого большого завода, человеком добрым, почему-то здесь не оказался. Вот парадокс интересный. Ну вот после, так сказать, 9-го дня душа опять возвращается на поклон к Спасителю Христу, и Господь по своему же примеру, мы с вами знаем, что Господь тоже после своей смерти спустился в ад, извел оттуда души грешников, вернее, не грешников, а праведников, которые томились там до его пришествия. Ну, здесь другое уже дело. По примеру Спасителя душа наша спускается в ад и смотрит в страшные обители ада, где каждый грешник мучается за свои грехи. Она ходит там до 40-го дня, ужасается, конечно, и думает, как бы не попасть в эти страшные места. Потом над душой совершается частный суд, и Господь определяет душу в том месте, которым она достойна, по своим делам и по своей жизни, которую провела на земле. Вот. Частный суд, ну это уже, частный суд это вот сейчас. До страшного пришествия души будут ожидать пришествия Спасителя. Кто-то будет ожидать в радости, что получит большие блага от Христа. Кто-то будет в ужасе сидеть в темнице и ожидать своей участи, страшной участи. Поэтому молитвы церкви в этом случае очень много могут помочь душе усопшего. Поэтому батюшка приходит и совершает чин отпевания. В требнике это называется последование мертвых тел. Вот. Ну, у нас в простонародье сложилось отпевание или панихида. Но панихида – это просто поминовение. А отпевание – это уже специальное чинопоследование, в котором просматривается как бы вся жизнь усопшего человека. И поверьте, вот когда я уже не первый год отпеваю, уже 20 с лишним лет, уже когда начинаешь читать вдумчиво те песнопения, те молитвы, которые там содержатся, здесь проскальзывает такая, знаете, тонкая такая нить, что это не просто отпевание. Это душа усопшего через священника вопиет к Богу о прощении, помиловании и отпущении своих грехов. Вот поэтому к каждому отпеванию относишься совершенно по-разному. Никогда не было одинаковых отпеваний. И духовные состояния разные, конечно. Поэтому вот таким вот образом батюшка отпевает, молится вместе со сродниками усопшего человека. Ну, а после уже благословляется земля, и, значит, она рассыпается следующим образом. То есть, когда все на кладбище попрощаются с телом усопшего, вот, оно должно быть, конечно, покрыто саваном, вот, наполовину. Целуется венчик, крест на груди усопшего. Потом усопшего закрывают саваном полностью. Первая часть земли посыпается поверх тела усопшего, то есть от головы к ногам. И слева направо, то есть как человек крестился, то есть таким образом благословляется его тело. А вот вторая часть земли посыпается поверх крышки гроба. То есть прежде чем люди начнут бросать землю простую, сначала посыпается освященная земля. И третья часть земли уже поверх могильного холма. То есть в цветничок, когда уже крест будет поставлен, вот таким вот образом посыпается третий раз. Вот. Но вот сложилась у нас такая традиция. То есть вот как меня учили старые священники, так вот я и передаю всем. Таким вот образом мы предали усопшего земле. Да, но потом следует у нас поминальная трапеза, или как мы называем, поминки. Вы знаете, дорогие мои братья и сестры, я перелопатил гору литературы и нигде не увидел, чтобы поминали усопшего спиртным. Вот, у нас иной раз поминки превращаются просто в пьянку. Вот, люди приходят, говорят там положенные слова, которые вообще недопустимы, как у нас получается. Да пусть земля ему будет пухом там или еще что-то, да. Вот это вот совершенно недопустимо. Вот никто не скажет молитвенно об усопшем, что там действительно мы будем молиться за него или как-то еще. Нет, все это, вот знаете, таким вот образом происходит, как-то вот совершенно неблагоговейно. И вот я действительно вспоминаю слова одного старого батюшки, который как-то в разговоре со мной, где-то был в семинарии, по-моему. Вот у нас был такой разговор, кстати, вот на эту тему. Он сказал: знаете, батюшка, вот действительно лучше говорить так прихожанам, что пить водку на поминках – это все равно, что плясать на гробе усопшего. В принципе, это равносильно. Это есть, знаете, вот, ну, чудовищное осквернение самого вот этого момента, да, то есть таинство, отпевание, ну, отпевание это треба, конечно, вот, но тем не менее же, ведь священника вы пригласили, вы хотите сделать все по-церковному, вы хотите проводить человека к Богу, а заливаете его душу этой огненной водой. Ну, как это понимать? Если человек еще по грехам своим еще и не исповедовался, и не причастился, ушел в бездну, простите, а вы еще на него этот поток огненной лавы, выпитой на поминках. Ну и все, как это часто вот бабушка одна говорила. Ой, как я хорошо помянула своего дедушку. Все пили, сколько хотели. У меня волосы дыбом встали. Говорю: бабуля, вы понимаете, что вы сделали? А что? Ведь чтоб люди-то не обиделись. Вот, дорогие, вот где зарыт собака. Чтобы люди не обиделись. Да понимаете, в чем дело? Но народ обидится, это ненадолго. Главное, чтобы Бог не обиделся. А ведь Господь, именно мы расстраиваем Бога вот такими своими предприятиями, когда начинаем поить спиртным людей, которые пришли на поминальную трапезу. Это грех. Это недопустимо. И поэтому, конечно, я всегда был борцом с этим. И дай Бог остаться до конца, потому что поминовение усопшего спиртным – это недопустимо. Это две несовместимые вещи. Просто у меня были разговоры с прихожанами там. Ну, не то, что не совсем, но как у нас же есть несколько категорий людей. Есть прихожане, есть прохожане, есть захожане. Да, вот с захожанами я беседую. Говорю: а почему, батюшка, нельзя? Ну, что мы согрешим, что если в меру выпьем за душу усопшего, помянем? Вот как вот в фильмах. Так вот, дорогие мои, вот в том-то и дело. Откуда пошла эта традиция пить за упокой? Вот это пошло после революции. Когда действительно Бога из сердец начали вытеснять, вот, и, ну, а чем утешаться человеку? Если молитвы нет, как человеку действительно душу свою, чтобы она отдохнула и расслабилась? Ну, только так. Любимое русское слово – наливай. И в этом уже, простите, поили, погибло уже пол России. Представляете, как страшно. Мало того, человек умер. Тут бы помолиться надо за него, подать милостыню. Кстати, вот о милостыне мы еще сейчас немножко остановимся. Подать милостыню, да, помолиться. Нет же, пока не опустошат бутылочку, как говорится, не успокоится. Вот поэтому один иностранец, приехавший в Россию, я, говорит, не пойму, говорит, почему, говорит, у вас пьют яд за здоровье? И за упокой. Ну, за упокой понятно, конечно, но, братья и сестры, это есть осквернение, конечно. Водка на поминках – это совершенно неприемлемо. Так сказать, немножко возвращаясь назад, о милостыне за усопших. Что такое милостыня? Ну, во-первых, дела милосердия за усопших своих. Как мы можем это совершать? Совершать это можно в любое время, дня и ночи. То есть вы проходите мимо страждущего человека, видите, что действительно сидит человек, который без копейки денег, без куска хлеба. Вы можете ему помочь и сказать: помолитесь за душу усопшего раба Божьего, ну, например, Иоанна или Марии. Да, то есть вот таким вот образом можно подать милостыню в виде одежды. Вот особенно после усопшего, если остается какая-то одежда, в течение 40 дней вы ее можете раздать нуждающимся, которые будут ее носить и молиться за душу усопшего. Это тоже великая помощь. Можно увести эту одежду на храм, где есть фонд теплых там вещей, или просто, так сказать, можно, ну, как у нас, я помню, я жил в поселке, у нас соседи были очень хорошие, бабушка умерла, а дедушка нас пригласил и чаем напоил всех ребятишек. То есть вот помолитесь за рабу Божию Екатерину. Ну вот, вот мы за бабу Катю пошли молиться. Все вот сели там, кисель попили, блинчики покушали. Дедушка сидел, смотрел на нас, улыбался и вытирал слезы. У нас существуют специальные заупокойные службы. Это, конечно, 40-уст. Вот заказывается он на 40 дней. Можно на полгода, можно на год. Ну, как хотите. Вот. Что такое 40-уст? Просто на каждой службе читается специальный помянник, где написаны все имена, в том числе и вашего усопшего. И на каждой службе он прочитывается полностью. То есть поминается ваше имя в течение 40 дней. Если на полгода, значит, его будут читать полгода. Если на год, будут год молиться. Как хотите. Если, значит, какие-то моменты есть возможность заказать 40-уст в других храмах, пожалуйста. Хоть в каждом храме, сколько в городе есть, все храмы будут молиться за душу вашего усопшего. Если есть возможность заказать в монастырь, еще лучше. Монашеская молитва очень сильная. Поэтому здесь я, как говорят, снимаю шляпу перед теми, которые посвятили себя Богу полностью, без остатка. Там уже действительно молитва, созидание полное. Вот. Потом существует, есть такая... Частное такое поминовение – это проскомидия. То есть, когда батюшка перед началом службы на часах вынимает из специальной просфоры частичку за душу усопшего. В конце службы эта частичка помещается в потир, то есть в чашу, из которой все причащаются. Эта частичка омывается кровью Христовой, и усопшему прощаются грехи. Не чудо ли это? Конечно, Господь нам дает великую возможность отмолить эту душу. И дай Бог, дорогие мои, многие отмаливаются. Но понимаете, в чем дело? Здесь нужно постоянство. Постоянство делания. То есть не просто, что вот мне сегодня приспичило, я помолился, хорошо так помолился, да? Чувствую, что благодать на сердце, тепло, хорошо. А завтра у меня такого желания нет. То есть молитва должна быть как дыхание. Такая потребность души и сердца, да? Что без этого, как знаете, ну как без хлеба насущного. То есть тело мы питаем хлебом, чтобы оно, так сказать, жило, двигалось, помогало нам. Вот. Так же и душа. Душа нуждается в молитве. Поэтому, если это каждый день, это, так сказать, доставляет нам великое утешение, отраду, то молиться надо постоянно. А вот особенно за усопших своих. Вот проскомидия, да. Ну, еще есть такая служба панихида или заупокойное лития. Панихида, конечно, она более объемна. Она более длительно совершается. Вот. А заупокойное литье – это небольшое богослужение. И вот я тоже практикую такое, когда меня приглашают на кладбище. Вот специально не в храме, например, а чисто вот на кладбище. Пришел и на могилочке помолился. Вы знаете, это большое такое облегчение чувствуют люди, родственники усопшего.